Маша, оставшись одна, первым делом выбралась из постели и доковыляла до зеркала. Нога, к счастью, болела меньше, наверное, помогла вонючая мазь Марфы Степановны. Из зеркала на нее глянуло такое чудо-юдо, что Маша отшатнулась. «Господи ты, боже мой! Теперь ясно, отчего Олейникова выронила ложку, увидев ее. Глаза безумные, волосы торчат дыбом, как проволока, а на щеке свежая царапина. Словно лесная ведьма выбралась из своего убежища и тайком прокралась в человечье жилье. Даже жаль, что она не ведьма. Наварила бы травок, побросала бы туда жабьих ножек и воробьиных клювиков. Глядишь, и выяснила бы, кто в доме шалит. Раньше срока доводит людей до смерти. А потом утащила бы его к себе в лес, под черные ветви, в переплетении корней». Маша запрокинула голову и рассмеялась ведьминским смехом. «Ой-ей, что это с нами?» – озабоченно спросил внутренний голос. Смех оборвался. Маша вновь взглянула на себя. Что за швабра у нее на голове? В другое время она сноровисто собрала бы выбившиеся прядки в прическу. Но сейчас ожившая в ней ведьма заставила Машу расплести волосы, зарыться в них пальцами, встряхнуть. В волосах запутались кусочки коры, мха, иголок. Не стряхивать их. Нет, и никаких расчесок. Вот теперь она окончательно превратилась в колдунью. Маша недобро улыбнулась своему отражению. «У-у-у», — понимающе протянул внутренний голос, — «все ясно. Коньяк». Маша никогда не пила коньяка. Терпеть не могла. Ни вкус, ни запах. Но добросердечная Марфа, причитая: «Бедная моя девочка, замерзла моя крошечка», щедрой рукой влила в Успенскую 3 рюмки. Закуской послужили 2 оладьи. Учитывая, что Маша с утра ничего не ела, коньяку было где разгуляться. «Напилась я пьяна», — брезгливо констатировал внутренний голос. «Марш в постель и не думай никому показываться на глаза. Фу, пропойца!» Но строгие интонации внутреннего голоса, похожего на голос матери, были Маше нипочем. Действие коньяка оказалось сильнее. «Никакой кровати!» — грозно объявила она своему отражению. «Там нельзя развернуться мысли!»
«Чему?» — удивился голос.
«Моей мысли! Я должна понять?» Четко зная, что она должна что-то понять, но не совсем уверенная, что именно, Маша натянула на ночную рубашку теплый свитер и, как была босиком, пошлепала в коридор, хромая и держась за стену. В коридоре снова сидел кот. Фантом или глюк, Успенская не могла понять. И его присутствие показалось Маше очень логичным. Ведьме нужен кот. А как же иначе? Она наклонилась, ухватила кота за жирный гладкий загривок и подняла его в воздух. Кот был так поражен, что даже не пытался вырваться. «Пойдешь со мной», — известила она бедное животное. Прижала его к себе и направилась к лестнице. Успенская точно знала, куда ей нужно идти. В библиотеку. Там книги, там атмосфера, и еще там есть что-то очень важное, о чем она забыла, но вспомнит. Она ввалилась в библиотеку, отпустила кота, и тот с облегченным мявом рванул под кресло. «Жарко!» — проворчала Маша. Распахнула настежь окно, опустилась в соседнее кресло, обвела взглядом книги и начала рассуждать. «Ты с ума сошла?» — приглушенно рявкнул он с порога. «Я тебя по всему дому ищу, уже черт знает, что думать начал! Что ты здесь делаешь?» Маша подняла на него слегка затуманенный взгляд. «Я размышляю», — с важностью сообщила она. Олейников присмотрелся и все понял. «О-о-о!» Перестаралась Марфа. «Так, ну-ка быстро поднимайся и пойдем завтракать. На голодный желудок тебя еще долго будет колбасить». «Что за выражение?» — возмутилась Маша. «Завтракать я не пойду и вообще не выйду отсюда».
«Это еще почему?» — озадачился Матвей.
«А, ты боишься». И тут же по лицу Маши понял, что зря это сказал. «Не боюсь», — отчеканила Маша. «Я не хочу сидеть за одним столом с людьми, которых подозреваю в убийстве».
«Всех, что ли?»
«Не всех», — согласилась Успенская. «Одного, максимум 2. Но и этого достаточно». Матвей разрывался между желанием рассердиться и рассмеяться. До того она была смешная и воинственная. Ничего не выбрав, он сдался. «Ладно, сиди здесь. Попрошу Марфу, чтобы она тебя оставила немножко. Оладушков». Когда дверь почти закрылась, он услышал вслед недовольный голос. «Почему же немножко?»
Матвей быстро дошел до гостиной и увидел Марфу, ведущую за собой незнакомого красавца в замшевом пиджаке. Вид у Олейниковой был растерянный, красавец же держался самоуверенно и непринужденно. «Это еще что за явление?»
«А, Матвей!» — обрадовалась тетушка. «К нам, Матюша, гость приехал!»
«Вижу», — мрачно уронил Олейников, которому меньше всего хотелось разбираться с незваными гостями. «У вас что-то случилось и нужна помощь?»
Красавец улыбнулся, ослепив Матвея сиянием синих глаз и белоснежных зубов. Будь Олейников девушкой, он был бы сражен одной этой улыбкой. «Спасибо», — хохотнул красавец. «Я, в общем-то, не за помощью. Я за своей подругой приехал». «За какой подругой?» — нахмурился Матвей, начиная догадываться о подоплеке дела. «Не иначе Евин ухажер». «За Машей он», — подсказала Марфа и виновато посмотрела на племянника.
«За Машей», — подтвердил гость. «Можно ее увидеть?»
«За Машей?»
Несколько секунд Матвей боролся с желанием взять визитера за лацканы пиджака и шваркнуть об стенку. Должно быть, Марфа прочла это на его лице, потому что заторопилась.
«Тут она, тут. Пройдемте наверх, я вам покажу ее комнату».
«Не там, а внизу», — сухо сказал им вслед Матвей. «В библиотеке. Все равно этот синеглазый Кен ее найдет».